Проект «Мы вместе».
Феофан Прокопович. Этот, несомненно, выдающийся религиозный и культурный деятель, которому в равной степени считают своим и российские и украинские историки, оставил значительный след во многих областях гуманитарных знаний. Это отчасти объясняется как сугубо личностными качествами, так и тем временем, когда протекла его жизнь, теми событиями и переменами, свидетелем которых он был. Деятельность близкого сподвижника Петра, влиятельнейшего церковника, человека высокообразованного и волевого, много раз выходила за рамки церковной орбиты и имела большое влияние как на политическом поприще, так и на становление и развитие современной ему культуры, литературы, музыки, театра. Это, в свою очередь, явилось прочным фундаментом для последующего стремительного рывка, которым на рубеже 18 и 19 веков ознаменовалось начало блестящего классического периода в культуре Российской империи. Впрочем, эта крупная и могущественная фигура в такой же степени явилась и противоречивой, в частности, в нравственном отношении, что особо остро воспринимается, когда речь идет о священнике. Человек, без упоминания которого не обошлась ни одна обстоятельная биография Ломоносова. Человек, который в силу не только своего энтузиазма и воли, но и широкого кругозора, стал одним из основоположников петербургской придворной певческой капеллы, с которой впоследствии связаны имена композиторов Бортнянского, Глинки и других. Значительную часть своей энергии он в то же время употребил для кулуарной борьбы с тайными и явными врагами и соперниками. Правда, он всегда выходил победителем и безжалостно уничтожал все, что только отваживалось заявлять против него вражду. Архиепископ Феофан Прокопович. В 18 веке из лиц духовного звания не было никого, кто бы имел такое важное значение не только в сфере церкви, но и во всем политическом строе государства. С именем этого человека тесно соединяются важнейшее дело, основание Святейшего Синода и первая история этого учреждения. Феофан Прокопович родился в Киеве в 1681 году в семье бедного купца. Правда, дядя был ректором Киевской коллегии, где и учился Феофан. Тогда еще Елиазар. Отличая счастливую памятью и живую понятливостью, он стал лучшим учеником и для окончания своего учения отправился в польское училище. Там скоро был совращен с православия, принял унию и подстригся в монахи под именем Елисея. А в дальнейшем продолжил даже обучение в Риме. Этот униатский вираж и пребывание в Риме имели между тем большое значение для развития его кругозора и культурной эрудиции, для знакомства будущего архиепископа с передовыми достижениями европейской культуры того времени. Впоследствии это явилось одной из объективных причин интереса к нему Петра Великого. Феофан был вызван в Петербург не только как священник, но и как просветитель в более широком смысле и в значительной мере оправдал эти ожидания. Впрочем, в развитии их взаимоотношений были и более прозаические мотивы, о чем мы поговорим далее. Вернувшись из далекой заграницы на родину, в Киев, Елисей вновь подстригся в православное монашество и отрекся от папизма. Он переменил имя, назвавшись из Елисея Феофаном в память покойного дяди. Сделавшись православным, Феофан как будто хотел загладить свое прежнее отступничество неприязненным отношением к католичеству, в особенности меркими обличениями лукавства и фальшивости иезуитов. Феофан писал и говорил проповеди, отличающиеся тем, что в них не было ни тогдашней школьной рутины, ни утомительных длиннот. Одну из таких проповедей сказал он 5 июня 1706 года в Печерском монастыре в присутствии приехавшего в Киев Петра Великого. Более выиграл Феофан перед царским любимцем Меншиковым, и Петр по настоянию своего фаворита пригласил священника во время турецкого похода в Молдавию. По окончании несчастной прусской войны Феофан был отпущен в Киев и назначен, по желанию государя, ректором академии и профессором богословия. В этом звании пробыл он до 1715 года и оставил о себе память полезными преобразованиями, а в преподавании богословия ввел более живой метод. И в это время Петр Великий вызывает Феофана в Петербург. Призыв государя заранее сочтен был знаком скорого посвящения Феофана в епископы. И все началось, или вернее продолжилось, произнесением проповедей, которые печатались и отсылались к государю. В этих проповедях Феофан разъяснял современные политические дела, стараясь угождать точки зрения Петра, и составил родословную таблицу русских государей, которая была послана царю, а потом напечатана на отдельном листе с изображениями царствовавших в России лиц. По возвращении государя из-за границы Феофан составил от лица маленьких царских детей поздравительную речь на день именин Екатерины, сказав в честь ее похвальное слово, и это очень понравилось государю. В начале 1718 года Петр назначил Феофана псковским архиереем. Уже в это время Петр отметил этого человека как незаменимого в деле церковных преобразований и народного просвещения. Петр нашел в нем давно желанного работника для исполнения своих планов – поставить государственную власть выше церковной и совершенно подчинить себе церковь наравне с другими ветвями государственного строя. Петр знал, что духовенство не расположено к нему и что центр церковного противодействия находится главным образом в Москве. Феофан сделался епископом и с тех пор при всяком удобном случае старался нравиться Петру. Благодаря своей большой начитанности и учености, Феофан, по воле государя, написал апостольскую географию, краткую книгу для учения отрокам и знаменитый духовный регламент. Его книга для учения отроков вооружила против себя молдавского священнодеятеля Дмитрия Кантемира, написавшего без своего имени возражения, в которых указывалась неправославность некоторых выражений Феофана. Не понравился возражателю намек на то, что нередко под покровом святости обманщики ради прибытка утверждают простых людей в почитании ложных мощей. Но никакие возражения подобного рода не могли иметь силы, когда все, что ставили в вину Феофану, до чрезвычайности было согласно со взглядами и намерениями государя. Не менее в духе Петра было тогда же написано сочинение Феофана о мученичестве, где автор обличает тех фанатиков, которые, будучи недовольны государем за введение иностранной одежды и за бритье бород, сами добровольно отваживались на поступки, которые влекли за собой царский гнев, а нередко и казнь. Из всех русских архиереев Феофану мог быть только один соперник – Феодосий Яновский, архимандрит Невского монастыря, потом возведенный Петром в сан новгородского епископа. Феофан, впоследствии погубивший этого человека, при Петре старался оказывать ему уважение как старшему и во всем отдавал ему внешнее преимущество. В январе 1721 года учреждена была духовная коллегия, вскоре в том же году переименована Святейший Правительствующий Синод. Это учреждение руководилось регламентом, сочиненным Феофаном. Председателем Синода по старшинству с титулом президента назначен был Стефан Яворский. Но на деле более влиятельными были два вице-президента. Первым был Феодосий, вторым Феофан. Последний был всех ученее и искуснее в умении угадывать волю государя, а потому он, собственно, и заправлял всеми важными делами. На первых же порах своего существования Синод посылал распоряжения за распоряжениями. Они склонились к уничтожению всех тех обычаев, какие только можно было отменять без нарушения сущности православной веры. После смерти президента Синода значение Феофана все более и более усиливалось. Ловкий архиерей всегда умел, кстати, представлять перо свое к услугам государя сообразно текущим обстоятельствам. Когда Петр издал знаменитый указ 5 февраля 1722 года о престолонаследии, Феофан взялся под царской волей защищать всею силою научных доводов справедливость и полезность такого закона. Мало того, он напечатал книгу «Правда воли монаршей». Петра, по соответствию с событиями собственной жизни, занимал вопрос о браках. Феофан написал два рассуждения. Одно о браках правоверных с иноверными, другое о правильном разводе мужа с женой. В последнем Феофан полагает, что в случае развода, совершившегося по вине одного из супругов, можно дозволить вступать в новый брак не только невинному лицу, но и виновному, потому что супруг, прелюбодейный в первом супружестве, может быть верным во втором. Все тогдашние уставы, касавшиеся церковного управления, описаны были Феофаном. Он составил устав семинарии или духовной академии, которую Петр предположил завести для приготовления пастырей церкви. Феофан составил духовный штат, не приведенный в исполнение при жизни Петра. Наконец, в январе 1724-го Феофан, соотносясь с планами государя, по его приказанию, написал указ об устроении монашества, указ, которым предполагалось поставить монастыри по древнейшему образцу на такую степень, чтобы иноческое жилье отнюдь не было бесполезным, и монастыри не делались притоном ленивцев, но приносили бы свою пользу обществу, как и все другие общественные учреждения. Труды Феофана не ограничивались сферой церкви. Как человек, хорошо владевший пером, он по поручению Петра писал уставы и законоположения, относившиеся к другим сферам государственного порядка. Так им было написано предисловие к морскому регламенту. Вероятно, и в других случаях употреблял его Петр. Между прочим, известно, что в 1722 году Феофан получил поручение от государя пополнить историю Петра, написанную неизвестно кем, может быть, самим царем. Она в значительной степени была исправлена и выглажена Феофаном, а напечатана была уже при Екатерине II. Эта история охватывает первую половину царствования Петра до Полтавской битвы. Несмотря на близость Феофана к государю, любимец Петра не получил материальных богатств, как бы следовало ожидать, и постоянно жаловался на скудность жизненных условий. Государь пожаловал ему 2 подмосковных села, но по свидетельству Феофана, по причине хлебных недородов, они приносили ему на первых годах убыток вместо пользы. Его псковская епархия была бедна и не доставляла ему надлежащих средств для проживания в Петербурге. Царь поддерживал его своими частными подачками. Когда Петр Великий скончался, псковские архиереи вместе с Тверским присутствовали при его смертном одре. Возник важный вопрос о наследстве. Феофан много способствовал возведению на престол Екатерины и со свойственной ему убедительностью доказывал, что хотя покойный государь не оставил завещания, но достаточно указал на свою волю, короновав императрицу Екатерину. Он припомнил, как Петр накануне ее коронования говорил своим верным слугам, что коронуют ее с той целью, дабы она по смерти его стала во главе государства. По предложению Феофана, акт провозглашения Екатерины императрицей положили назвать не избранием, а только объявлением, в том смысле, что еще при жизни своего супруга она была избрана править по его кончине государством, а теперь только объявляется об этом во всенародное сведение. Екатерина была признана и в значительной степени была обязана своим воцарением ловкости Феофана. При погребении Петра Феофан произнес речь, считающуюся лучшую из говоренных им в своей жизни. После Петра Феофан вращается в государственной сфере. Он один из могущественных людей своей страны и своего века. Но его деятельность выразилась главным образом в постоянной борьбе с тайными и явными врагами и соперниками. Феофан всегда выходил победителем и безжалостно уничтожал все, что было против него враждебного. 1736 год стал последним в жизни одного из самых ученых и развитых людей своего времени. Но вместе с тем этот человек носил на себе все пороки своего века. Пока жив был Петр, Феофан был деятельным, энергичным и полезным его сотрудником. Где только нужна была умственная жизнь, ученый труд и свежая мысль, обращенная к практическим потребностям времени, там Феофан явился понятливым и трудолюбивым исполнителем предложений и планов Петра, преимущественно в сфере церкви и народного воспитания. Умев приобрести доверие и расположение государя, он в то же время умел соблюдать со всеми окружающими доброе согласие и отличался характером благодушия, украшающего ученого человека. Но после кончины своего покровителя Феофан неожиданно очутился в страшном омуте интриг, козни и лукавства. Ему приходилось или подвергнуться опасности быть выкинутым из общества, в котором жил, сохранив за собой память честного человека, или, предупреждая угрожавшие ему события, начать без зазрения совести выкидывать всех тех, которые становились ему на дороге. Феофан сообразно своей природе выбрал последний путь и по свидетельствам современников из мирного ученого времен Петра стал после его кончины ужасным тираном, не разбиравшим никаких средств, когда приходилось толкать других, мешавших ему на пути. Стал бессердечным эгоистом, безжалостным мучителем, который тешился страданиями своих жертв, даже и тогда, когда они переставали быть для него опасными. Таков портрет выдающейся личности – архиепископа Феофана Прокоповича.
Проект «Мы вместе».